Глава 136. Йона следовал по указателям в сторону Римбю, но на Е-280 свернул возле Весбю. Он ехал в направлении Финсты, когда позвонила Марго. Джеки и ее дочери в квартире на Лиль Янсплан не оказалось. Все указывало на то, что их вытащили оттуда силой. На полу до самой лестничной клетки обнаружили кровь. Дверь гардероба была сломана, а внутри шкафа детским почерком написано: «Тетя говорит странно». Йона несколько раз повторил, что необходимо найти дом в окрестностях Финсты. Именно туда Нелли утащила Джеки и Мадлен. Вероятно, Эрик уже там, сидит в клетке или очень скоро угодит туда.
«Найдите дом. Это единственное, что сейчас имеет значение», — сказал Йона и закончил разговор.
В темноте он проехал мимо множества крестьянских усадеб, лесопилок с большими и малыми печными трубами. Он гнал машину по черной дороге, не позволяя себе думать, что уже слишком поздно, что время ушло. Элементы головоломки должны сложиться. Всегда есть вопросы, которые необходимо задать и получить ответы на них. Нелли все время повторяется, возвращается к одной и той же схеме. В Руслагине должна быть усадьба, куда у Нелли так или иначе есть доступ. Эта усадьба не принадлежит ее родственникам, однако ею владел ее дед, думал Йона. Дед Нелли тоже был священником, а шведская церковь владеет множеством земельных участков, лесов и недвижимостью. Ведя машину, Йона постарался еще раз обдумать дело с самого начала, вспомнить все, что он читал и видел задолго до того, как вычислил Нелли, грязного проповедника из воспоминаний Рокки. Все допускают ошибки. Нужно найти что-то, что можно связать с усадьбой в Руслагине и клипом с Джеки. Йона мысленно перебирал фрагменты головоломки. Желтый плащ, наркотические препараты, коллекция трофеев, особое положение рук жертв, обвинительные пункты вынесенного Нелли приговора, ни о чем не подозревающий честный муж из Бруммы, дорогая одежда, крем для рук, пищевая добавка. Наконец он достал телефон и позвонил Нолину.
«Ты играешь с огнем», — объявил Нолин. «Устроить побег из тюрьмы — это не...»
«Побег был необходим», — перебил Йона.
«Ты хочешь о чем-то спросить?»
— Нолин откашлялся. «Нелли принимает пищевую добавку — железо».
«Может, у нее анемия?»
«От чего бывает анемия?»
«Да от чего угодно. От рака и болезни почек до беременности и месячных».
«Но Нелли принимает гидроксид железа».
«Ты имеешь в виду метагидроксид железа?»
«У нее руки в пятнышках», — сказал Йона.
«Веснушки?»
«Темнее. Настоящие пигментные пятна».
«Отравление мышьяком»,
— заключил Нолин.
«Метагидроксид железа используется как противоядие, антидот к мышьяку. И если у нее сухие и покрытые пятнышками руки, то...»
Йона перестал слушать, задумавшись о фотографиях, разложенных на полу гостиничного номера. На одном из снимков был 2-миллиметровый осколок, напоминавший синеватый птичий череп. Осколок обнаружили на полу у Сандры Лундгрен. Материал походил на керамику, но состоял из стекла, железа, песка и шамота. Йона проехал мимо большого красного сарая. Маленький птичий череп, обломок шлака, остаточный продукт стекольного производства. «Стекло», — прошептал он. Земля вокруг старых стекольных предприятий часто загрязнена мышьяком. Этот опасный полуметалл раньше использовали в качестве осветлителя стекломассы, чтобы удалить пузыри и гомогенизировать стекло.
«Стекольное производство», — вслух произнес Йона. «Они на какой-то стекольной фабрике».
«Может оказаться именно так».
Нолин словно следил за ходом мысли Йона.
«Ты за компьютером?»
«Да».
«Поищи старое стекольное производство в окрестностях Финсты».
Йона ехал вдоль озера, которое поблескивало в темноте между деревьями, и слушал, как Нолин, что-то бормоча, стучит по клавиатуре.
«Ничего нет. Всплыло только одно. Завод, сгоревший в 76-м. Стекольное производство Сольбакина в Римву. Там делали листовое стекло и зеркала. Земля принадлежит церкви».
«Отправь адрес и координаты мне на телефон», — попросил Йона, — «и позвони Марго Сильверман». Йона резко затормозил, круто повернул направо, запер колеса, сдал назад, так что гравий брызнул из-под шин, задом вывернул на дорогу, переключил скорость и снова нажал на газ.